На дворе был май. Со дня смерти Робина прошло уже 12 лет. И как-то утром Гарриет сидела на кухне у Эдди и читала путевые журналы последней экспедиции капитана Скотта в Антарктику. Она ела яичницу-болтунью с тостом, и книжка лежала у нее под локтем, возле тарелки. По пути в школу они с Эллисон часто заходили к Эдди позавтракать. Дома у них заготовку отвечала Ида Рью, но раньше 8 утра она не приходила, а их мать, которая, впрочем, вообще ничего почти не ела, обычно завтракала сигаретой, иногда разбавляя ее бутылкой пепси. День был будний, но каникулы начались, и Гарриет не надо было идти в школу. На Эдди был фартук, горошек, она стояла у плиты и готовила яичницу себе. Чтение за столом она не слишком одобряла, но пусть уж Гарриет читает. Все легче, чем одергивать ее каждые 5 минут. Вот яичница и готова. Она выключила плиту, пошла к буфету за тарелкой. При этом ей пришлось переступить через другую свою внучку, которая распласталась ничком на кухонном линолеуме и монотонно всхлипывала. Всхлипывание Эдди проигнорировала. Осторожно перешагнула через Эллисон и ложкой переложила яйца на тарелку. Опять осторожно обошла Эллисон, уселась за стол рядом с погруженной в чтение Гарриет и молча принялась за еду. Нет, для такого она уже староват все-таки. С 5 утра на ногах и все это время с детьми. Беда была с их котом, который лежал на полотенце в коробке возле головы Эллисон. Неделю назад он перестал есть, потом начал вопить, когда до него дотрагивались. Кота принесли к Эдди, чтобы Эдди его осмотрела. Эдди умела обращаться с животными и частенько думала, что из нее вышел бы отличный ветеринар или даже врач, если бы в ее время девушки таким занимались. Она вечно выхаживала то котят, то щенков, спасала птенцов, выпавших из гнезд, промывала раны и вправляла кости попавшим в беду животным. Об этом знали не только ее внучки, но и все соседские дети, которые вечно тащили к ней не только своих прихворнувших питомцев, но и всех бездомных кошечек-собачек и прочих зверьков. Эдди животных любила, но сентиментальничать не сентиментальничала. И чудес не творила тоже, напоминала она детям. Деловито осмотрев кота, тот и вправду был виловат, но с виду вполне здоров. Она встала и отряхнула руки об юбку, пока внучки с надеждой глядели на нее.
«Лет-то ему сколько уже?» — спросила она.
16,5, — ответила Гарриет.
Эдди нагнулась и погладила беднягу. Кот жался к ножке стола и таращился на них. Безумно, жалобно. Этого кота она и сама любила. Котик был Робина. Тот его летом подобрал на раскаленном тротуаре, когда кот помирал и даже глаз уже не мог раскрыть, и с робкой надеждой притащил ей в сложенных ковшиком ладонях. Эдди пришлось попотеть, чтобы его спасти. Опарыши проели котенку бок, и она по сей день помнила, как он лежал покорно, не жалуясь, пока она промывала рану, и какая красная потом была вода.
«Он ведь поправится, правда, Эдди?» — спросила Эллисон,
которая уже тогда была готова разреветься. Кот был ей лучшим другом. После смерти Робина он привязался к Эллисон, ходил за ней по пятам, как что убьет или стащит, нес ей дохлых птиц, лакомые кусочки из мусорного ведра, а однажды каким-то загадочным образом притащил даже непочатую пачку овсяного печенья. А когда Эллисон пошла в школу, кот каждый день, без 15:03, принимался скрестись в заднюю дверь, чтобы его выпустили, и он мог встретить ее на углу. И Эллисон обходилась с котом куда нежнее, чем с родственниками. Она вечно с ним разговаривала, подкармливала с тарелки курицей и ветчиной, а ночью брала к себе в кровать, где он укладывался у нее на шее и засыпал.
«Наверное, что-нибудь не то съел», — сказала Гарриет.
«Поживем, увидим», — сказала Эдди.
Но, похоже, все было, как она и думала. Ничем кот не болел. Старый он был, вот и все. Она пыталась кормить его тунцом, поить молоком из пипетки, но кот только жмурился и сплевывал молоко, которое пенилось у него в пасти противными пузырями. Накануне утром, пока дети были в школе, она зашла на кухню, увидела, что кота, похоже, скрутила в припадке, завернула его в полотенце и отнесла к ветеринару. Когда девочки пришли к ней вечером, она им сообщила.
«Уж простите, но поделать ничего нельзя. Утром я кота носила к доктору Кларку. Говорит, его надо усыпить».
Гарит могла бы тоже истерику закатить, с нее бы сталось, но она восприняла новости на удивление спокойно.
«Бедный старичок Винни», — сказала она, присев возле коробки. «Бедный котик».
И погладила его вздрагивающий бок. Как и Эллисон, она очень любила кота, хотя он, правда, не особо ее жаловал своим вниманием. Зато Эллисон вся так и побелела.
«Что значит усыпить?»
«То и значит».
«Ни за что! Я тебе не позволю!»
«Мы ему больше ничем не поможем», — резко ответила Эдди. «Ветеринару лучше знать».
«Я тебе не дам его убить».
«Ну чего ты тогда хочешь? Чтобы несчастное животное еще помучилось?»
У Эллисон затряслись губы. Она рухнула на колени рядом с коробкой, где лежал кот, и истерично зарыдала. Это все было вчера, в 3:00 пополудни. С тех пор Эллисон от кота не отходила. Ужинать она не ужинала, от подушки с одеялом отказалась и так и пролежала, плача и подвывая, всю ночь на холодном полу. Эдди где-то с полчаса просидела с ней на кухне, деловито пытаясь ее вразумить, мол, все мы смертные, и Эллисон пора бы с этим смириться. Но Эллисон рыдала все громче и громче, и тут уж Эдди сдалась, поднялась в спальню, захлопнула дверь и уселась за детектив Агаты Кристи. Наконец, около полуночи, Эдди глянула на стоявшие возле кровати часы, рыдания стихли. А теперь вот снова здорово. Эдди отхлебнула чаю, Гарри с головой ушла в приключения капитана Скотта. На другом краю стола стоял завтрак Эллисон, к которому она так и не притронулась.
«Эллисон!» — позвала ее Эдди.
Эллисон не отвечала, плечи у нее ходили ходуном.
«Эллисон, ну-ка садись и позавтракай!»
Она это уже третий раз повторяла.
«Я не хочу есть!»
— сдавленным голосом отозвалась Эллисон.
«Знаешь что?» — рявкнула Эдди. «С меня хватит. Взрослый уже, а так себя ведешь. Ну-ка, кончай валяться, чтоб сию же секунду встала с пола и села завтракать. Ну все, хватит. Еда стынет».
В ответ несся только страдальческий вой.
«Ах, ну и черт с тобой!» — сказала Эдди и снова принялась за яичницу. «Как хочешь. Что, интересно, учителя бы твои сказали, если бы видели, как ты тут бьешься в истерике на полу, будто дитя малое?» «Вот, послушайте», — сказала вдруг Гарит, и в свойственной ей суховатой манере стала зачитывать вслух. «Ясно, что Титус Оутс близок к концу. Что делать нам или ему, одному Богу ведомо. После завтрака мы обсуждали этот вопрос. Оутс — благородный, мужественный человек, понимает свое положение. А все же он в сущности...» «Гарит, сейчас никому из нас особо нет дела до капитана Скотта», — сказала Эдди.
Сейчас ей казалось, что она и сама недолго протянет.
«Я просто хочу сказать, что капитан Скотт и его команда были храбрецами. Они не падали духом. Даже когда их застигла буря, и они знали, что умрут», — возвысив голос, она продолжила. «Мы очень близки к концу, но не теряем и не хотим терять своего бодрого настроения».
«Конечно, смерть — это часть жизни», — покорно согласилась Эдди.
«Участники экспедиции Скотта любили и всех своих собак, и пони, но когда дела у них пошли совсем плохо, им пришлось их пристрелить, всех до единого. Вот, послушай-ка, Эллисон, им пришлось их съесть».
Она вернулась на пару страниц назад, снова склонилась над книжкой.
«Бедняжки, удивительную службу сослужили они, если принять в расчет ужасные условия, при которых работали».
«Пусть она замолчит!»
— провыла Эллисон, заткнув уши.
«Замолчи, Гарит!» — сказала Эдди.
«Но...»
«Никаких «но!» Эллисон!» — прикрикнула Эдди. «Встань с пола! Слезами коту не поможешь!»
«Только я одна Винни люблю! Всем на него наплевать!»
«Эллисон! Эллисон!» «Однажды...» — Эдди потянулась за ножом для масла. «Твой брат принес мне жабу. Ей лапку отрезала газонокосилкой».
Услышав это, Эллисон взвыла так, что Эдди показалось, что у нее голова сейчас лопнет. Но она упрямо мазала уже давно остывший тост маслом и продолжала.
Робин хотел, чтобы я ее вылечила, но я не могла ее вылечить. Мне ничего не оставалось, кроме как убить бедняжку. Робин не понимал, что, когда животные вот так мучаются, иногда милосерднее всего прекратить их страдания. Он все плакал, плакал. Никак я ему не могла объяснить, что жабе лучше было помереть, чем так мучиться. Конечно, он тогда был помладше тебя. На адресата этот монолог не произвел никакого впечатления. Но тут Эдди подняла взгляд от тоста и с легкой досадой заметила, что Гарриет смотрит на нее, раскрыв рот.
«А как ты ее убил, Эдди?»
«Так, чтобы она не мучилась», — отрезала Эдди. Она отхватила жабе голову тяпкой, да еще и не подумав, сделала это прямо у Робина на глазах, о чем потом страшно жалела, но об этом она распространяться не желала.
«Ногой раздавила?»
«Никто меня не слушает!» — внезапно вскинулась Эллисон. «Это миссис Фонтейн Винни отравила. Это все она, я знаю. Она грозилась его убить. Он бегал у нее по двору, и потом у нее на машине, на лобовом стекле, отпечатки его лап оставались».
Эдди вздохнула. И это она уже не впервые слышит. «Я, Грейс Фонтейн, люблю не больше твоего», — сказала она. «Завистливая старая Грымза, вечно нос свой всюду сует. Но чтобы она кота отравила, ни за что не поверю».
«Отравила! Ненавижу ее!»
«Нехорошо так думать». «Она права, Эллисон», — вдруг вмешалась Гарриет. «Не думаю, что миссис Фонтейн отравила Винни».
«Это еще почему?»
— поглядела Эдди на Гарриет. «Что-то уж очень подозрительно, этакое единодушие».
«Потому что если бы она его отравила, я, скорее всего, об этом бы знала».
«Это как же такое узнаешь?»
«Не переживай, Эллисон. Не думаю, что она его отравила. Но если вдруг это все-таки ее рук дело...»
Гарриет снова уткнулась в книжку.
«Она об этом пожалеет».
Эдди решила, что так просто этого не оставит. Однако едва она открыла рот, чтобы насесть на Гарриет, как Эллисон снова закричала, теперь еще громче.
«Да все равно, кто это сделал!»
— всхлипывала она, с силой размазывая по лицу слезы.
«Почему Винни надо умирать? Почему все эти бедняги должны были замерзнуть насмерть? Почему все всегда так ужасно?»
Эдди сказала: «Потому что так устроен мир».
«Тогда тошнит меня от этого мира».
«Эллисон, перестань».
«Не перестану. Никогда вы меня не переубедите».
«Ну, это ребячество», — сказала Эдди. «Мир ненавидеть. Миру-то наплевать».
«Всю жизнь буду его ненавидеть. Никогда не перестану».
«Скотт и его команда были очень храбрыми людьми, Эллисон», — сказала Гарриет. «Даже когда умирали. Вот слушай, мы в отчаянном состоянии, отмороженные ноги и так далее. Нет топлива и далеко идти до пищи. Но вам было бы отрадно с нами в нашей палатке слушать наши песни и веселую беседу о том...»
Эдди встала.
«Значит так», — сказала она, — «повезла я кота к доктору Кларку. Вы, девочки, тут побудьте». «Нет, Эдди!» — Гарриет вскочила из-за стола, подбежала к коробке. «Бедняжка Винни!» — она погладила трясущегося кота. «Бедненький котик! Пожалуйста, Эдди, не забирай его пока!»
Старичок-кот от боли и глаз широко не мог раскрыть. Он вяло постукивал кончиком хвоста по коробке. Эллисон, давясь рыданиями, обняла его, прижала щекой к его мордочке.
«Нет, Винни!»
И Кая всхлипывала она.
«Нет, нет, нет!»
Эдди подошла к ней и взяла кота, на удивление нежно. Когда она его осторожно приподняла, у кота вырвался тоненький, почти человеческий крик. Его осунувшаяся седая мордочка и разверстая желтозубая пасть казались стариковскими, претерпевшимися к боли. Эдди нежно почесала его за ушком.
«Подай-ка мне полотенце, Гарриет», — сказала она. Эллисон хотела что-то сказать, но рыдала так судорожно, что и слова не могла вымолвить.
«Не надо, Эдди»,
— умолял ее Гарриет. Она тоже начала реветь.
«Пожалуйста, я с ним еще не попрощалась».
Эдди нагнулась, сама подняла полотенце, распрямилась.
«Ну так прощайся»,
— нетерпеливо сказала она. «Кот сейчас уедет и вернется не скоро».